Добрый день, дорогие друзья! Как всегда, начинаем нашу программу. Называется она у нас «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цепляев, и мы ведем наш разговор из гостиницы «Индиго» в Санкт-Петербург, Чайковского, 17. Как всегда, отпускные две недели закончились, так и теперь возвращаемся к нашим делам. Вот. И сегодня я хотел бы поговорить о двух темах. Одна тема, которая, как на первый взгляд, кажется не такой там острой и эмоциональной, но тем не менее весьма и весьма существенной, мы поймем почему. Это вопросы, связанные с нефтяными эмбарго, ограничение цен на нефть, то, что я назвал потолок ледяной, дверь скрипучая. Вот мы обсудим и потолок, и скрипучую дверь. И какое-то время попробуем потратить на ответы на вопросы сегодня обязательно, потому что вопросы поднакопились. И в нашем разговоре о поисках нового мирового порядка, я думаю, мы уже готовы для того, чтобы начать говорить о том, как же Россия видела и видит мировой порядок, наш подход, наша история и, что называется, как мы найдем место для этого мирового порядка и насколько наши взгляды могут быть принятыми большинством стран мира, потому что мировой порядок требует определенный вариант согласия, в первую очередь между ведущими державами мира, а желательно и максимально, чтобы они были приняты максимально широким кругом. Итак, давайте начнем. Начнем с разговора о нефти. Нефть – это наше все, и 5 декабря, то есть в понедельник, буквально позавчера, наступил день, который был определен заранее, что к этому дню страны Европейского Союза, семерки, это еще Соединенные Штаты, Канада, Великобритания и Австралия, кроме этих семерки, они примкнули к такому понятию, как эмбарго. Сказали, что больше не будем покупать нефть у России. Как их реакция, их оценка тому специальной военной операции, которую сейчас Россия проводит на Украине. И кроме этого, и вот мы это обсудим, был установлен ценовой потолок, определенный этими странами, который предлагается как некий максимум, вот этот вот ледяной непробиваемый потолок якобы для поставок нефти иным странам. Значит, ситуация достаточно новая, как это выглядеть будет до конца непонятно, но идеи тоже ясны. Предположим, вариант первый. Просто принимается решение, что российская нефть больше не покупается. И вообще, так сказать, жесткое эмбарго ни капли никуда. Ясно, что тогда достаточно большой объем нефти просто убирается с рынка. И в результате возникает какой-то то ли временный, а может быть и достаточно постоянный там дефицит. И это приводит к резкому росту цен на нефть. Ну, как в каком-то объеме. И понятное дело, что это не устраивает многие ведущие державы. Вон только что были проблемы на выборах у Джозефа Байдена, в значительной степени завязаны на то, что в Америке поднялись цены на бензин. И возникло предложение, которое звучит так. А давайте сделаем такой вариант, чтобы эта нефть не уходила абсолютно с рынка мирового, она бы там осталась, но тем не менее объем тех финансов, которые будет получать Россия, продавая эту нефть, он будет уменьшен. При этом ясно, что здесь есть премиальный рынок, как всегда в Европе, и для нефти, и для газа. Здесь достаточно высокие цены, поскольку состоятельные страны, большое потребление и так далее и тому подобное. И есть другие страны, менее интересные. Так, тем самым Россия вынуждается к тому, чтобы продавать и встраиваться в другие ниши для того, чтобы туда везти свою нефть. И при этом, конечно же, та нефть, которую, наверное, раньше по более высоким ценам покупали другие потребители, вот, они перейдут на более дешевую, а эту нефть покупят те страны, которые отказались от российской. Вот, собственно, та идеология, которая сюда заложена, чтобы не, с одной стороны, всколыхнуть слишком сильно мировой нефтяной рынок, но, с другой стороны, ограничить возможности России получения средств. Тем более, что перенаправить нефть – штука непростая. Я хочу сразу еще заметить, что все эти разговоры сейчас затрагивают танкерную нефть, то, что перевозится. И объем из того, что Россия экспортирует, достаточно большой. Это где-то две трети нефти перевозится танкерами. Как вообще можно проконтролировать вот весь этот процесс? Мало ли кто что везет, по какой цене. Ну, значит, здесь, а вот здесь уже возникают определенные нормы, что если третьи страны начинают возить не по той цене, там вводятся ограничения на владельцев танкеров, что в течение там определенных сроков они не могут тогда получать заказы из Европы, а эта вещь довольно, опять же, прибыльная. Для европейских стран к танкерным компаниям, к ним применяются меры по законодательству Европейского Союза. Но еще один самый такой сложный, неприятный нюанс, завязанный, это меры, направленные на воздействие на страховые компании. И спросите, а при чем здесь страховые компании? А дело в том, что перевозка нефти – штука довольно рискованная. И все истории, когда там танкеры садились на мели и разламывались, или только еще другие терпели катастрофы, приводили к совершенно жутчайшим последствиям. Огромные объемы нефти, выливающиеся в мировой океан, еще в окрестностях побережья, а там есть весьма узкие проходы. Это вообще экологическая катастрофа, да и вообще катастрофа невероятного масштаба. Понятно, что последствия устранения потребуют очень-очень серьезных сумм, поэтому страховка этих танкеров, она ведется на колоссальные суммы. Есть небольшой пул компаний, которые в основном должны очень большие резервы, и это компании, естественно, западного мира, которые, в общем, и страхуют 95% всех этих перевозок. И была идея, что, ну ладно, не будут эти компании страховать, мы застрахуем. Но раньше шел механизм, там, например, перестрахования, мы страховали, но после этого получали перестрахование от крупных игроков. Здесь как бы тоже перестрахование невозможно в силу санкционных ограничений. И надо сказать, что пул этих компаний, которые осуществляют страхование нефтяных перевозок, они присоединились к санкциям, и они страховать российскую перевозку российской нефти не будут. Так вот, дальше говорится, по крайней мере, Турция это уже заявила, что она не будет пропускать через свои проливы суда, которые не имеют соответствующей страховки. И мы сейчас даже не обсуждаем политические мотивы, но даже рационально можно понять, а если что произойдет в этом проливе, это узкая такая дорога проходящая, ну как Нева через Петербург, да, там так эти проливы через Стамбул, со соответствующими последствиями для всего окружающего. В такую же позицию занял Китай, который говорит, что вот мы не будем пускать наши порты к танкеры, которые не имеют соответствующего страхового покрытия. Ну и понятно, что, наверное, будет не выйти из Балтики. Там есть тоже два пролива, называются Каттегат и Скагеррак, весьма узкие, контролируемые Данией. Понятно, что тоже без соответствующих страховок там никто никого не пропустит. А страхование будет завязано на определенную цену и так далее, и тому подобное. В целом, вот такая конструкция сегодня выстраивается усилиями Европы и западных стран. Какая реакция России? Ну, первая реакция достаточно такая жесткая, эмоциональная, что с теми странами, кто присоединится к этому, к этому эмбарго, мы вообще с этими странами не будем иметь дела. И ничего им не будем ни продавать. Ни нефть, ни газ, ни все остальное. И вторая позиция, которая звучит, это вот по поводу скрипучей двери мы уже подходим к этому вопросу. Эксперты утверждают, что Россия сложными образами сейчас пытается получить контроль над определенным флотом танкеров, ну, обычно это старые танкеры, находящиеся на каких-то других там всяких офшорных лицах, юрлицах, с тем, чтобы фактически получить контроль, но тем не менее эти танкеры формально не имеют отношения к России. И вот на этих танкеров, речь идет порядка сотни танкеров, как бы и будет перевозиться нефть, в том числе и для того, чтобы обойти санкции. Ну, как вот обойти санкции в этих условиях? Ну, варианты только один. Какие-то страны, возможно, будут принимать танкеры без страховки пула, но на это надеяться довольно тяжело, потому что риски очень велики. А второй вариант, который уже известен, все-таки уже там у нас и Иран под санкциями, и нефть поставляют, минуя эти санкции разными способами. Но бывают такие вещи, что встречаются там в море далеко два танкера, идет перегрузка, потом там все это смешивается, и после этого какой вопрос, чья это нефть и как она доставляется. Но определенный риск, безусловно, остается на владельцах танкеров. Но, что называется, тут уже такая игра, которая на кону очень и очень большие деньги. Но что касается первого, значит, отказ. Этот отказ, наверное, от продажи был бы в каком-то смысле серьезным угрозой или серьезным аргументом в том случае, если вы являетесь весьма большим игроком на экспортном рынке нефти и фактически монополия. То есть если вы там нефть свою забираете, то вам то уже покупателю некуда деваться. Но вот здесь картина не такая. То есть мы по имеющимся оценкам, да, мы очень крупный поставщик нефти, второй в мире, так сказать, производитель нефти, да, и один из крупнейших экспортеров, вот, второй экспортер и второй производитель. Но это где-то 5% в целом экспорта по нефти и около 10% по нефтепродуктам. Да, конечно, есть страны, которые очень сильно зависят от ситуации, от поставок из России, точнее, зависели до начала операции. Например, Германия где-то 35% нефти получала из России. Но все это время страны ведут колоссальную работу по поиску других вариантов. И здесь это даже не газ, это гораздо проще. Если газ, там проблема была все время, что это газопроводы, но сейчас тоже наращивается газовозный флот, то здесь танкеры, а танкеры могут идти туда, куда надо. Они могут вообще долгое время стоять в море и потом прийти в порт назначения, слить нефть, и это не является колоссальной проблемой. То есть нефтепроводы не столь существенны с точки зрения процесса, как это пока сегодня в случае газа. Хотя и там постепенно тоже возникает свободный рынок благодаря газовозам. Поэтому, скорее всего, конечно, какое-то краткосрочное, наверное, ухудшение финансового положения на рынке там произойдет в случае прекращения продажи нефти со стороны России. Но, конечно, гораздо большие последствия это будет нести для России. У нас, во-первых, здесь два момента есть. Первое, почему, собственно говоря, и Советский Союз, и Россия достаточно много продает энергоносителей. Мы помним все эти славные, например, газовые истории, я неоднократно вспоминал и буду вспоминать, тот контракт, который считался прорывным в брежневские времена, назывался он «Газ в обмен на трубы». То есть мы даем газ, а Европа, а именно Германия, поставляет нам трубы большого диаметра для того, чтобы построить газопровод. Потому что ситуация, вот так, как всегда, такая, что вдруг выясняется, что мы много чего делаем. Мы делаем ракеты, да, перекрываем Енисей. А вот вещи, которые нужны в хозяйстве, в обычном, выясняется, что мы не делаем, потому что не хватает сил, не хватает технологий, заточенность на военно-промышленный комплекс сказывается. И труб нет, труб не сделать. Но вот эти трубы поставляла Германия, все газопроводы были построены, и газ пошел в Европу, и Советский Союз всегда бы очень гордился и заявлял, и всегда демонстрировал, что мы являемся просто идеальным поставщиком. Какие бы там ни происходили политические дискуссии, обострения, там очень были серьезные обострения, а газ тем не менее течет, так сказать, и ничего не происходит. Ну вот после того, как начались конфликты с Украиной, несколько остановок газа было, и это, конечно, несколько подорвало репутацию «Газпрома», ну а дальше, так сказать, все, что происходит в настоящее время, мы более-менее понимаем, что практически поставки газа в Европу сегодня прекращены. Вот. И поэтому Европа поставила себе просто цель избавиться от, как говорится, зависимости от российских энергоносителей, оценивается где-то приблизительно, наверное, процентов 40, да, европейская зависимость. Но, а российский вариант, мы, что мы туда поставляем, там, процентов 70, наверное. Вот такая вот картина. Значит, естественно, что продажа энергоносителей – это источник валют. А дальше валюта нужна для того, чтобы покупать соответствующие товары, в первую очередь критический импорт. Во времена, опять же, Советского Союза мы помним, что на эту самую валюту был куплен завод у «Фиата», который сегодня является «ВАЗом». Там покупались другие производства, покупалось оборудование, которое мы не могли или не умели делать. Очень большой объем был, требовался потом компьютеров, а как их, за что их покупают? За валюту, за рубли их никто брать не будет. Вот, эта валюта наша как бы только частично конвертируемая, тогда она была вообще не конвертируемая. Ну и сегодня мы тоже понимаем, что это и лекарства, это и электроника и так далее и тому подобное. Громадный список позиций, начиная даже там от семян, от мальков рыбы, то все, что требовало серьезной генетической работы, селекционной работы, а мы помним, что у нас там какое-то время с генетикой происходило, да, с продажной девкой империализма, в результате это стало большой проблемой, потому что кадры, которые могли бы работать в этом направлении, были своевременно в кавычках уничтожены. Вот. И в связи с этим, конечно, поступление валюты является критически важным. И вторая позиция, которую, как ни крути, все-таки это и рабочие места. И мы понимаем, что те поселки, там, где в какой, если не будет продаваться нефть или газ, и добыча будет сворачиваться, это значит чаще всего вывоз населения, потому что вывоз граждан, живущих там, потому что это чаще всего весьма и весьма тяжелые условия, и развивать там какой-то бизнес, в общем, представляется довольно тяжелым занятием, экономически неприемлемым. Но и второй момент, который тоже немаловажен, о котором мы должны помнить, что насыщение бюджета у нас в значительной степени идет по нефтегазовой линии. Оценки говорят такие, что бюджет где-то годовой у нас 25 триллионов, где-то 8-9 триллионов, вот оценки у разных экспертов колеблются, то есть это практически более 40% этого мероприятия. Я сейчас точно, если это 25,8, это где-то треть. Да, значит, ну, где-то 35%. Вот такая картина. Это, значит, поступление от нефтегаза. Если эти поступления начинают сокращаться, то, конечно, ущерб будет, и бюджетные проблемы будут возникать. Я не согласен с теми экспертами, которые говорят, считают ущерб, утверждая, что нам просто будет некуда нефть это деть, потому что и уже у тех нефти достаточно, у этих нефти достаточно, поскольку на самом деле произойдет перераспределение. И та нефть, которая она никуда не девается с рынка, дополнительно не появляется. По существу ясно, что какие-то страны будут с удовольствием покупать нашу нефть по низким ценам, и дисконты будут очень серьезные, потому что даже сейчас мы видим, что после всей этой истории нефть, так сказать, поприсела в цене, потому что с точки зрения рынка появляется поставщик с низкой ценой, и тогда остальные тоже вынуждены несколько уменьшать цену. И если мы даже посмотрим на последнее время, то наша нефть уходит, ну, как бы если там нефть сортов Brent там в районе 90 держалась, да, VTI поменьше, там десятку, это американская нефть минус там за баррель, то уже последнее время очень серьезный дисконт. Раньше мы говорили там о 5, там, $7 сброса нашей смеси Urals, у которой там есть свои проблемы, она не столь чистая, то сейчас уже идут сделки на уровне 52-58, вот, даже ниже этого потолка. Потолок предполагается корректировать. Где-то считается, что он должен быть не меньше, чем не выше, чем минус 5% от рыночной цены. Но вот с этим как бы делом придется жить. И это, вообще-то говоря, весьма-весьма серьезный вызов. Что сейчас уже, какие первые меры там начинает предпринимать правительство? Ну, правительство начинает для того, чтобы первую, конечно, голову у нас у правительства начинается про заботу о бюджете, хотя, вообще-то говоря, на первом месте должна стоять экономика, а уже потом бюджет. Но у нас традиционно главный бюджет, а все остальное как пойдет. Если это, значит, плохо идет, то начинаем поднимать налоги. Сейчас идет речь об увеличении налогообложения нефтяников, об увеличении налогообложения газовиков, об изъятии ренты. Вопрос как бы об уровне справедливости – это вопрос дискуссий, вопрос обсуждений. Но надо понимать, что в целом картина такая, что если вы изымаете деньги из экономики, то из-за каких-то самых таких развивающихся отраслей, ну, они, естественно, начинают стагнировать. То есть через какое-то время опять возникает недостаток разведки, недостаток подготовленных скважин и так далее и тому подобное. Но в целом, конечно, нефтегазовый комплекс, попавший под санкции, это не самое веселое мероприятие, потому что там очень еще серьезная зависимость от технологий. Всевозможные технологии гидроразрыва пласта, там, наклонного бурения, которые там уходят на километры в стороны, всевозможные технологии, связанные с добычей в тяжелых там условиях на шельфе, в громадной степени нанимались компании и операторы, которые обслуживали скважины. И это компании были западные. Они обустраивали скважины. С технологиями, с оборудованиями тоже тяжело. Еще раз подчеркну, поскольку наш фокус постоянно смещен в совершенно другую сферу, гражданская сфера производства у нас всегда в загоне. Ну вот как бы с этим мы и сталкиваемся. Как только возникает сложность, выясняется, что всех этих вещей просто не хватает. Поэтому здесь, конечно, серьезные совершенно вложения потребуются. А кто их будет делать, кроме как нефтегазовых компаний, на развитие технологий? Вот. И вообще-то нефтегазовые компании – это довольно большой кусочек нашего ВВП. И если там то просто дается оценка там ВВП, ну что ж, дает нефтегаз, но это еще, грубо говоря, далеко не полная оценка всего того, чего есть. Потому что на самом деле еще куча предприятий завязана на обслуживание этого комплекса. Ну вот в нашем экспорте утверждается, что где-то 22% составляет нефтегаз, а вообще в целом ВВП рекорд поставлен был, да, вот где-то сейчас 21,7%, рекорд с 2017 года, да, как тогда бывало даже больше. Но вот первый квартал прошлого года это было 17 чем-то процентов. Вот, да, вот 38% бюджета я приблизительно так число и назвал. Если еще раз попытаться сказать, а кто же является главными добытчиками нефти в мире, то на первом месте стоят, как это ни удивительно, Соединенные Штаты Америки. Они добывают больше всего нефти. Сланцевая нефть сделала свое дело. Существование сланцевого газа и сланцевой нефти категорически опровергалось нашими, как говорится, руководителями нашей компании, что это все выдумки, ничего этого не будет. Все это оказалось работающим. Второе место по добыче занимает Россия, третье место занимает Саудовская Аравия. Но в экспорте Саудовская Аравия все-таки маленькое, население порядка 20 миллионов, им столько нефти не надо, потребление. Америка, конечно, почти очень мало чего продает. У них свое гигантское потребление. На первом месте в продаже, а не в экспорте, это Саудовская Аравия. Второе место – Россия. Значит, третье место – Иран. Четвертое место – Канада. Ирак, точнее. Четвертое место – Канада. Прошу прощения. Вот такая вот картина. Я думаю, что все-таки мы потратим какое-то время, если даже сегодня начнем мировой порядок только обсуждать российский, все-таки нефтяной вопрос крайне важен. Мы переживали несколько колоссальных кризисов нефтяных цен и очень часто в предыдущее время даже не понимали, от чего у нас такие большие сложности в экономике, потому что не понимали важности нефтяного газового рынка для нас и взаимосвязи. Но первый такой легкий удар по экономике был достигнуто тоже собственными, причем усилиями, во времена Хрущева, когда там нефть стоила порядка $1.5 за баррель. Чувствуете разницу? Где-то до 150 тут добирались перед кризисом 2008 года. А тогда это было $1.5. Доллар был, конечно, другой, ну и нефть была подешевле. А дальше, так сказать, мы решили тоже, что надо выйти с дешевой нефтью, вот тут вот залить Финляндию, чтобы Финляндию прицепить к нам. И, что называется, нефть упала до $1. Падение на 30% цены привело, конечно, к резкому сокращению поступлений, опять же, валюты. И пришлось там замораживать программы, и заморозили все стройки, которые, так сказать, не вышли из нулевого цикла, и пошли там сокращения, в том числе и военного бюджета. Мы все это знаем, но только причина, она нефтяная. А вторая история, конечно, гораздо более драматическая, и тоже это в нашем сознании не отрефлексировано полностью. Мы помним начало славного горбачевского времени, это ускорение, это госприемка, это подъем производительности труда, а потом вдруг это все куда-то резко сломалось. А дело в том, что, значит, нефть, которая в сопоставимых ценах достигла в 79-80 году $100 за баррель, эти текущих, теперешних долларов считать, и нам казалось, что все, мы в шоколаде, и тут и Олимпиаду проводим, мы лодки закладываем в Сирии, и Афганистан тут, и все успеем, да, то вот где-то после 80-го года нефть пошла вниз. И довольно решительно. А самое страшное дело – это 86-й год, падение нефти в 2,5 раза. И на выходе 86-го года мы имеем нефть не $100, а 16. Знаете, в 6 раз падение цены с 80-го по 86-й год. Это просто, как говорится, экономическая катастрофа, инфаркт для советской экономики. И дальше вот эта нефть не поднималась выше этой цены 16 лет. Вот я хочу заметить. Причем был момент, 98-й год, который тоже многие помнят, как резкий кризис, там, резкая девальвация рубля, там, потери денег и так далее и тому подобное. А там и думали, что, наверное, опять какие-нибудь злокозненные ребята там что-то не докрутили. А все, ситуация очень простая. Нефть упала ниже $10 и там лежала. И на такой цене уже, так сказать, просто невозможно было ничего делать, ни продвигаться. Понятно, что вот это время переживалось крайне тяжело, а экономика в предыдущие годы была доведена до, как говорится, так, того, что, например, зерно, я постоянно привожу этот пример, Россия, которая империя кормила Европу там зерном, это была житница, в итоге всех тех экспериментов и, мягко говоря, в кавычках, которые были проведены над сельским хозяйством в течение советского времени, привели к тому, что стало нечего есть. И бесконечная продовольственная программа. И зерна России, Советский Союз импортировал столько, больше, чем второй, третий импортер вместе взятый. Вот сейчас Россия один из крупнейших экспортеров зерна. Государство отошло, дали спокойно опять частной инициативе работать в сфере сельского хозяйства. И, в общем, чем меньше туда вмешивается государство, тем там лучше результаты, я бы так сказал. Вот это вот удивительная, да, история, реальные показатели. И, в общем, вот это вот падение цены на нефть, конечно, полностью смело советскую экономику. И дальше мы понимаем, что тот крах, развал и все, что хотите, который начал, и инфляция, и все, что потом произошло, это вещь, которая была связано с тем, что та экономика, которая строилась, она уже была не жизнеспособна при тех уровнях цен, которые там происходили. Поэтому сейчас, конечно, почему я вот это так подробно рассказываю, объясняю, мы не должны думать, что это такой, ну, легкий сюжет, да, мы сейчас на их санкции ответим нашими контрсанкциями, которые нам самим будут еще более болезненны, чем сами санкции. Вот. И все на этом закончится. Вот ситуация с нефтью, нефтепродуктами – это весьма-весьма чувствительная и проблемная сфера. Я уже сказал, что у нас, так сказать, непонятно, куда мы будем пристраивать все наше производство. Это не просто переориентировать, это затраты. Вот. Да, там есть пока, сохраняются трубопроводные исключения, там для Болгарии, для Венгрии, но надо понимать, что это тоже все временная история. И, скорее всего, это через какое-то время это тоже закончится, как только они смогут как-то переналадить свою систему, чтобы работать без российской нефти. 5 февраля – время определенное для эмбарго по нефтепродуктам. Здесь, конечно, понятно, что это немножко оттянуто на подольше, поскольку в нефтепродуктах мы сидим на уровне где-то 10%. И, в общем, в дизельке там еще в мире существует дефицит. Более того, мы понимаем, что иногда происходит ослабление давление, поскольку требует экономика Запада чуть-чуть ослаблять санкции. Сейчас будут новости, а потом мы вернемся к разговору.
Тринадцать часов и 31 минута в Петербурге и Москве. Меня зовут Валерий Мичаев. Вы слушаете новости. Цены на нефть продолжают падение, опускаются уже почти на 2,5% до $77.78 за баррель. Ниже отметки в $78 нефть торгуется впервые с начала этого года. Суд перенес на пятницу оглашение приговора Илье Яшину. Причина переноса не разглашается. Впрочем, ранее «Коммерсант» и другие медиа сообщили, что Мещанский суд эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе. По версии следствия, в апреле Яшин в ходе прямого эфира на YouTube якобы распространил заведомо ложные сведения о совершении вооруженными силами России убийства мирных жителей в городе Буча. Следственный комитет России признал, что подозреваемый в нападении на полицейских в городе Новошахтинск Ростовской области ранее был судим за кражу и разбой. Как бы этого писал телеграм-канал «База», это 38-летний боец ЧВК «Вагнера», который освободился после того, как его завербовали на войну в Украине. Накануне он открыл огонь по сотрудникам полиции, один человек пострадал. Вот немецкая полиция задержала 25 предполагаемых членов и сторонников организации, планировавшей нападение на Бундестаг и также госпереворот. Как передает BBC, одной из подозреваемых сторонниц рейхсбюргеров является гражданка России. Организация поставила перед собой цель преодолеть существующий в Германии госстрой и заменить его своей собственной формой государства, передает немецкая прокуратура. И по версии следствия, россиянка помогала членам организации якобы связываться с представителями России в Германии. Журналист Иван Сафронов добивается пересмотра приговора, по которому он был осужден на 22 года лишения свободы. В эти минуты в Москве должно начинаться рассмотрение его апелляционной жалобы. Два месяца назад журналист был признан виновным в государственной измене. Правозащитники признали Сафронова политическим заключенным. Поэт и писатель Дмитрий Быков, который планировал провести в Риге творческий вечер в свой день рождения 20 декабря, заявил об отмене мероприятия, цитата, «в стране, где у независимых СМИ отбирают лицензии». Быков сказал, что не хочет встречать день рождения там, где как и встретишь день рождения, так и проведешь, сказал Быков в своей программе на канале Ходорковский Лайв. Сегодня же стало известно, что вещание телеканала «Дождь» будет прекращено не только в Латвии, но и в Литве, так как лицензия, выданная телеканалу, давала право его вещания не только в Республике Латвия, но также и в других странах. Вы слушали выпуск новостей, его подготовил и провел Валерий Мичаев. Оставайтесь с нами. Друзья, здравствуйте. Я буквально ненадолго отниму ваше время, потому что, на самом деле, я только хотел поблагодарить всех тех, кто поддерживает наш канал. И я могу сказать сразу, что это работает. Я напоминаю, что даже 20-50 рублей от вас – это очень хорошая помощь нашему каналу, который не очень большой, но он развивается и работает. Мы уже начали новости делать каждый день, помимо всего прочего. Делаем программы, планируем запускать итоговые выпуски новостей. И спасибо тем, кто воспринимает помощь нам, это как просто покупку утренней или дневной газеты. Ведь действительно, там это 20-50 рублей, и это делает серьезную разницу для нас. Это правда. Потому что если смотрят нас тысячи, то 20-50 рублей работает очень даже хорошо. Поэтому я еще раз благодарю вас. Спасибо за вашу помощь. И, конечно, напоминаю, что обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И это очень тоже хорошая, важная нам помощь. А как еще можно нам помочь? Вот там внизу в описании все сказано. Там даже есть возможность переслать деньги на телефон. Вот, все, с попрошайничеством закончил и передаю слово нашим коллегам. Спасибо вам еще раз. Правда, работает. Это означает, что мы продолжаем тоже работать. Спасибо.
Так, дорогие друзья, продолжаем программу «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев, полномочный представитель Санкт-Петербургского университета технологии управления и экономики. И сейчас мы чуть-чуть пробежимся по вопросам, а потом начнем, я думаю, долгий разговор о том, а как вообще Россия понимала и понимает мировой порядок, как мы его видим. Значит, вот вопросы были такие. Значит, первое. Чем демократы отличаются от республиканцев? Я постараюсь очень коротко. Мы всегда можем разделить плоскость по двум позициям. С одной стороны, это вот права и свободы человека, их контроль, да, и ограничения. И вторая позиция – это экономика, свобода, что называется, их ограничения, личные права, экономические. Так вот, очень своеобразное сочетание. Республиканцы – партия традиционных ценностей. Америка начиналась, конечно, с больших объемов экономических свобод, и они такой позиции придерживаются. И Америка начинала с очень серьезных ограничений личных свобод, а не государственным способом, а контролирующим институтом была религия, поскольку туда приехали пуритане, это как бы протестанты среди протестантов, жесточайшее следование закону Божьему в жизни на земле, какие там индульгенции, это вообще невозможно. Поэтому жесткий контроль внутри общины за поведением своих членов, это сохраняется. И сегодня, а если мы посмотрим, позиция республиканской партии чаще всего, это меньше налогов. Это, если возврат к основам, это изоляционизм, не интересует нас ни мир, ни Европа. Это Трамп, это был вот выразитель совсем архаического подхода. Да, и вообще как религиозные ценности. Это история с поддержкой запрета там, на аборты, прочие все вещи. Это республиканская партия. Республиканская партия традиционно пользуется поддержкой, так сказать, такого основного, в нашем понимании, традиционного белого английского населения, происходящего из Великобритании. А демократическая партия – сочетание ровно другое. То есть, с одной стороны, свободы личные, и в этой части они являются, так сказать, представителями либерального направления, а с точки зрения экономики, наоборот, большее государственное вмешательство, больший объем перераспределений денег через бюджет, поддержка слабых за счет сильных и так далее и тому подобное. То есть если говорить про наше европейское понимание, то вот это сочетание называлось бы социал-демократией в нашем понимании, вот то, что делает демократическая партия. Но в Америке за этим закрепилось понятие либералов. Вот, а в Европе либералы – это немножко другое сочетание. Там и личные свободы, и экономические свободы. Это в Европе называется либералами. При этом в Америке эта часть называется, поскольку название либералы занято, называют уже либертарианцами. Но вот такие, сказать, варианты. Сочетание, что и ограничение экономических свобод и личных свобод, но это партии социалистического, коммунистического толка в Америке успеха практически не имеют. В Европе более популярные, более традиционные. Эти воззрения тоже существуют. Вот такая вот картина разницы между республиканцами и демократами. Иногда нам кажется, что это несущественно, а реальные политики – это весьма и весьма существенно. И на самом деле получалось так, что поскольку в какой-то момент вопрос прав и свобод человека стал, так сказать, очень больным для Советского Союза, то у нас получалось договариваться с республиканцами, и вся разрядка шла с республиканцами. Но мы страшно болели за демократов на выборах. Джон Кеннеди представлял демократов. Их поддерживали национальные меньшинства, понятно, и они заинтересованы, что в равенстве прав и свобод. Но отношения получались очень тяжелые, потому что как только вылезал вопрос прав и свобод человека, так вообще разговор заканчивался. Обмену, что у вас мяса нет, а у вас негров вешают. Прошу прощения, как старый анекдот советских времен. Вот, теперь был задан вопрос зарплата сенаторов в Соединенных Штатах. Я должен где-то как бы разочаровать, если кто-то решил туда пойти избраться, это где-то ну, зарплата составляет где-то в районе 175 тысяч долларов в год. Если мы сейчас пойдем множить на рубли, это совершенно сумасшедшие суммы, да, получится, с кого живут. Но надо сравнивать с чем? С тем, что получают другие, потому что, соответственно, и цены на все отличаются принципиально. Ну вот средний считается доход семьи, живущей в Вашингтоне, где-то 72 тысячи. То есть вот 2,5, да, чуть меньше даже, около того, да, среднего дохода. Ну, 175 тысяч долларов – это, в общем, так сказать, зарплата годовая, достижима, ну, скажем так, старший разработчик программной Microsoft, программист Microsoft получает столько же. Если же вы врач, а в Америке врачом стать очень тяжело, там надо пройти вообще колоссальный отбор, то ваши зарплаты будут начинаться где-то с 250 тысяч долларов в год. И сейчас многие, так сказать, парламентарии ведут разговор, что вообще-то как-то надо поднимать зарплату, что мы тут никого привлечь не можем, серьезных людей, что у нас, в конце концов, здесь только миллионеры будут работать в парламенте, потому что им же все равно. Для них важен почет и уважение, вот, а деньги они уже сделали. Ну, вот это очень сложная дискуссия, есть два разных подхода. Например, в Швейцарии считают, что вообще парламент только почет и уважение, и там вообще зарплаты не платят, например, в кантоне Женевы, все депутаты работают на общественных началах. Ну, если серьезная, конечно, работа законодательная, вы должны там посвятить себя полностью этой жизни, зарабатывать деньги, вообще-то говоря, честно, некогда. Вот. Но это не самые состоятельные люди, я доложу вам, в Америке, конечно, частный бизнес получает совершенно другие деньги. Люди, которые уходят в политику, они должны иметь к этому интерес, склонность и быть успешными, потому что если вы хотите получить, зарабатывать большие деньги, то вам, конечно, там не дорога в политику. Ну, еще один вопрос, который я сегодня попробую успеть ответить, что прежде чем перейду ко второй части. Тут у нас была постоянная дискуссия, один из слушателей убеждает, что у нас в Европе там практически полностью везде подавляющие выборы по партийным спискам, там все гораздо сложнее. Это очень примитивный взгляд на Европу. Во-первых, Европа разная. Есть две громадных страны, которые были основателями в значительной степени всевозможных парламентских этих структур. Великобритания и Франция, где парламенты избираются исключительно по мажоритарной системе. Франция, например, допускала выборы по партийным спискам на уровне там, муниципалитетов, причем все время понижается объем, уже сам размер муниципалитетов уменьшается, где можно выборы проводить по партийным спискам. И на самом деле там пропорциональность сильно отклоняется. Что, скажем, вы заняли первое место, например, в муниципалитете на выборах, не важно, сколько процентов вы набрали, вы получаете сразу половину мест для того, чтобы сформировать действенное правительство. А иначе вас там администрацию не сформировать, когда вас мало-мало меньше, и там нужно больше заниматься управлением, чем политической идеей, битвой между различными партиями. В Испании, там, например, по-разному кортесы избираются пропорционально, а сенат избирается, естественно, по округам. Причем и пропорциональная система довольно хитрая. Она отдельная в каждой провинции. То есть нет общего котла, как у нас. Да? Вот за одну партию голосует вся страна. Нет, в каждой провинции считаются отдельно, и потом депутаты приходят от отдельных провинций. Вот это то, что должно было бы быть, по крайней мере, если мы говорим слово «федерализм», как минимум. Да? Вот. И если даже взять такие традиционные страны, например, парламентские с списочными голосованиями типа ФРГ, то там тоже постоянно вводятся определенные добавления, потому что избиратель устает, когда он голосует только за одну партию, и он ничего не может сделать с этими списками. То есть появляется возможность голосовать за конкретного человека, там начинается подъем его в списке, так называемые открытые списки и так далее и тому подобное. А когда начинается распределение мест в парламенте, начинают очень серьезные отступления от пропорциональности происходить. Тогда, вот, например, в той же Италии там определенная премия опять победителю для того, чтобы он как-то смог сформировать правительство, иначе без бесконечные коалиции, распады и так далее и тому подобное. Ну, кстати, да, в Соединенных Штатах, я забыл сказать, выборы-то практически закончились. Мы уже перестали за этим следить. Так вот, все-таки в Сенате демократы свою позицию улучшили. Они выиграли одно место, теперь у них есть контроль с двумя независимыми, просто даже без вице-президента 51 место. Республиканцы одно место потеряли. Да, республиканцы выиграли палату представителей, там 221 республиканец сейчас и 213 демократов, еще одно место не досчитано. Раз маленький разрыв, там все пересчитывают, последнее. Но это, в общем, понятно, что да, есть победа, но не сильная. Никакого разгрома не произошло. А по губернаторам, опять же, два места отыграли дополнительные штаты, выиграли демократы, и два места, естественно, проиграли республиканцы. В результате теперь 24 штата контролируют демократы, а 26 штатов контролируют республиканцы. Администрацию штатов имеется в виду. Вот такая вот интересная история. Поэтому, в общем, выборы показали, что все остались при своих, по большому счету. Да, это сложная система, когда у вас все вот так вот по соседству, никто не может диктовать. Но вот такая жизнь. Теперь давайте перейдем к... Остальные вопросы тут выписаны, оставим на следующий заход. Перейдем к теме, которая, наверное, будет, конечно, не один заход, а, собственно говоря, как Россия, как мы видим для себя мировой порядок и как исторически, что мы настаивали и что мы делали. Я хочу сразу сказать, что, в общем, все, наверное, подходы геополитических стран можно разделить на три таких грубых типа. Значит, один тип – это государственники, заберущие начало от Вестфальской системы, которые говорят, вот есть государства, они суверенные государства, мы играем в рамках действующих государств, и мы понимаем, признаем равноправие, а дальше бьемся за свои национальные интересы в рамках тех правил, которые есть, в рамках тех возможностей, которые имеются, понимая, что формально, так сказать, равноправные государства сохраняют свой статус, территорию и так далее. Есть имперский подход, который говорит, что да, конечно, мы сами-то суверенное государство, и у нас тут масса национальных интересов, но в силу того, что мы там большие, сильные, интересы наши такие, мы не признаем равноправие абсолютное, по крайней мере, у окружающих стран, и считаем, что они должны ориентироваться, так сказать, на имперский центр, либо впрямую быть контролируемыми, либо быть зависимыми. И, короче говоря, окружающие страны предполагается, что у них будет ограниченный суверенитет. Они не могут принимать решения, какие хотят, потому что они должны учитывать роль, так сказать, вот этой вот имперской структуры. Ну и третий подход, конечно, это просто мессианский подход, когда та или иная сторона считает, что вот она так устроена замечательно, что она должна нести миру, просто дальше способом, мирно либо не мирно, тот порядок, который они открыли и для себя создали. И поэтому в скором времени весь мир должен стать ровно такими же, как они. Ну, если брать, сейчас мы будем говорить про нашу историю, типичный мессианский период, это времена Советского Союза, когда, говорится, все, мы... Первое государство трудящихся социалистическое, весь мир через какое-то время станет таким же. Всемирная мировая революция вот не сегодня, завтра произойдет. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, и мы создаем новую, как говорится, мировую империю под названием Союз Советских Социалистических Республик, да, причем все страны постепенно будут превращаться в республики, поэтому на гербе у нас уже земной шар. И конституция строится в ожидании прихода других, что вот, пожалуйста, каждый может прийти свободно, также свободно выйти из состава. Это предполагало, что это вот в этот процесс продвижения социалистических ценностей, идеи марксизма-ленинизма будет происходить непрерывно, победоносно под нашим руководством. Вот это, так сказать, мессианский вариант. Причем где-то это предполагалось, что пойдет само по себе, а где-то, да, шел разговор о том, что да, революция приносится на штыках. И в какой-то момент казалось, что это так и произойдет, когда эти идеи распространились на Китай, на Индокитай, Европа. На Западе был страшный ужас, что вот так оно все и происходит. Еще один пример мессианского подхода сегодня, ну, это Иран. да, который считает, что весь мир должен стать исламским, и что это самый лучший вариант организации мира, и что, в общем, должен быть единый халифат, одна вера. И раньше либо позже все народы мира осознают, поймут, а государство все это неправильные структуры, это временное образование, которое только служит целям достижения всемирного исламского общества. И вообще то, что там сделано на Ближнем Востоке, как говорил Хомейни, это фальшивка западная, нарисовали, разделили единую уму на какие-то государства. Соединенные Штаты в значительной степени исповедовали мессианский подход, считая, что они создали такой строй, который является самым лучшим, и надо продвигать его как демократическую организацию. Говорю, вопрос методов. Вот вопрос, например, Китая, который тоже воспринимал себя совершенно мессианской страной, как бы центром мира, но при этом такой ленивым мессианством. То есть не надо их куда-то продвигать, ценности, как-то их навязывать. Да просто все народы и так поймут и признают. Они просто смотрят на Китай и видят, что Китай настолько обогнал все остальные страны мира, что вообще и не говорить не о чем. Они просто будут с благодарностью принимать все те порядки, которые есть в Китае. И поэтому Китай воспринимал себя со срединной империей, центром мира, прямым, так сказать, наследником богов, что называется, а кругом варвары, от которых надо отгородиться стеной. И это вот такой подход, да, а в случае чего осуществлять карательные операции, чтобы приводить там варваров в нужное состояние, а потом возвращаться обратно. И пускай они там, эти варвары, за стеной живут как хотят. Вот. Россия оказалась тоже в очень российское, в сложном окружении. И после, мы сейчас не берем периода феодальной разробленности, потом постепенно собирание вокруг Московского царства, постоянный контакт со степью, постоянный контакт с турбулентной обстановкой, где нет сложившихся государств, где нет понимания, как можно там договариваться, определенная там культура, вот то, что развивалось в Европе. Поэтому как-то постепенно доминирующим подходом в российской истории стало желание контролировать периферию. То есть не оставлять ее за стеной, как Китай, а приходить и устанавливать контроль. И это вело к тому, что Россия совершенно осознанно вела постоянную экспансию. И если мы там почитаем, например, боярин орден Нащёкин, да, руководил посольским приказом, типа Министерства иностранных дел, да, это 17 век, он царю Алексею Михайловичу и пишет, что славная задача вообще и всех мужей, и приказа – это постоянное расширение территории России во все стороны. Да? Эти идеи существовали постоянно, например, канцлер Горчаков, очень известный сегодня, почитаемый в Министерстве иностранных дел, он тоже вполне себе формулировал задачу, что мы не можем себе позволить, так сказать, отказаться от постоянного продвижения вперед и там, усмирения народов, приведения их в порядок и так далее. Иначе тут у нас внутри начнутся сплошные и так далее проблемы. И говорил, что и многие страны идут такой же дорогой, но потом добавлял одну пророческую фразу, которая, как ведь, очень тяжело быть. Главное – вовремя остановиться, что невозможно вовремя остановиться. Что процесс движения становится смыслом, задачей и идеей и переходит, конечно, рамки разумного. Если посмотреть результат вот этого движения, в сторону Тихого океана, там понятно, что особенно сопротивления не встречали, в сторону Запада сложнее, но, как сказал один из историков, Россия, обороняясь, дошла до Тихого океана. Страна раскинулась на колоссальные совершенно просторы. Пойдем туда, Польша, дальше на север Скандинавии, Финляндия, на юг мы уходим в Среднюю Азию, на восток мы доходим до Тихого океана, дальше Аляска, Калифорния и конец, как бы, к 2017 году идеи создания Желтороссии. Это Корея, это Китай и так далее и тому подобное. То есть вообще страна, так сказать, занималась экспансией как совершенно осмысленной и целенаправленной задачей. И вот как бы подсчет, который там проводилось, что где-то с 1552 по 1917 год, если брать все, страна прирастала со скоростью приблизительно 100 тысяч квадратных километров в год. Вот. Первое появление России уже как бы как участника такого серьезного международного дела, это были времена Семилетней войны с прусским королем Фридрихом, поскольку начались боевые действия, и вот практически Пруссия находится на грани катастрофы, и вдруг российская армия останавливается, объявляет о нейтралитете, стоя практически под Берлином, и уходит, потому что появился новый в стране император и Петр III, который являлся глубоким поклонником, так сказать, прусских порядков. И это было так совершенно чудесное спасение, называется «Бранденбургское чудо». Бранденбург находится под Берлином. И, кстати, говорится, что именно Адольф Гитлер тоже ожидал уже в апреле 1945 года, что будет какая-то чудесная вещь. Он такой человек мистический был, что все будет так же, как и было тогда. И посчитал, что действительно это произошло, когда пришел Геббельс и доложил, что скончался Рузвельт. Но, тем не менее, как бы чудо не произошло, чем закончилось, мы это знаем. Так вот, по существу, вот этот вот, это был первый выход, вот такой очень короткий, Европа ощутила, что, вообще-то говоря, это как бы серьезная игра. Второй выход очень серьезный, после чего Европа поняла, что да, это уже большая сила. Это, конечно, времена усмирения амбиций Наполеона, который завоевал практически всю Европу и смог ее поставить под свой контроль. Оставались мелочи. Ну, конечно, Великобритания, отделенная проливами, но это ладно. Они там сидели, ждали, чем все кончится, куда вмешаться. Оставалась Испания и Россия. Ну, вот как бы на России, что называется, здесь ситуация сломалась. И Александр Первый на Венском конгрессе, который происходил по итогам всех событий, ну, в общем, был, наверное, самым главным игроком, и все осознали, что это очень серьезная сила, когда был произведен парад казаков под Парижем. Как утверждается, там строем прошло чуть ли там не 160 тысяч казаков, и это все как бы совершенно осознали. И Россия вышла с идеей, что никакой уже нет отдельной политики, есть только общеевропейская политика, причем ее должны быть ценности, связанные, естественно, с христианской верой, и был создан Четверной Союз, поскольку Александр I как бы человек был, который очень сильно как бы был погружен в веру и считал, что вот на основе этого сейчас надо будет построить совершенно новое общество, да, в вестфальском стиле, с отдельными государствами, но группа ведущих государств, которые все это будет контролировать, и Россия одна из них. Вот. И, конечно же, вот это постоянное военное дело, оно выковало совершенно особые культуры, особый характер, с которым мы иногда как бы даже себе не хотим признаваться, особенно как бы вот уже в советские времена, что по существу, конечно, Россия — страна воин, и это главное, так сказать, дело, которое занималась страна, и эта воинская доблесть, если мы посмотрим, в стране по-прежнему уважается под номером один, да, а, например, доблесть, связанная там с предпринимательством, с какими-то созидательными делами, это все не воспринимается. Это дворянская культура, дворянский класс, который — это класс воинов, да, собственно, их задача была, кроме танцевания на балах, как мы это видели, это вообще-то военное дело. Это люди, которые воевали. А все остальное, там, крестьянское сословие, мещанское сословие, это все воспринималось как совершенно несерьезное, подчиненное. Но, в общем, отношение практически, оно где-то таким образом воспроизводится. И очень часто мы как бы не видим оценок со стороны, как они звучат. И я прочитаю очень короткую оценку, наверное, сегодня мы на этом закончим, потом скажу, кто это написал. Россия начала больше войн, чем любая другая из современных крупных держав, но также сумела не допустить установления в Европе единоличного господства какой-либо одной страны, выстояв против Карла XII шведского, Наполеона и Гитлера, тогда как ключевые элементы баланса сил оказались поверженными. Это пишет, как известный человек, на которого много ссылаем, Генри Киссинджер. Вот на этой точке мы пока прервемся. До современности мы и до всех наших историй, конечно, дойдем. Нам надо понять происхождение нашего устройства и нашего понимания, почему мы действуем тем или иным образом. И на сегодня мы с вами прощаемся. Это была передача «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Всем доброго здравия, мира, спокойствия и уверенности в собственных силах. Всего хорошего, до следующей среды.